Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я хотел, собственно, сегодня продолжить тему о воскресении человека к жизни вечной. Неделя выдалась такая достаточно хлопотливая, так что как бы уже сил не было на это занятие. А в следующий раз, я напоминаю, у нас будет пасхальное богослужение с причастием. Я надеюсь, что организую трансляцию по скайпу для всех желающих. Ну, посмотрим. Сейчас вот будем проверять, как оно происходит. Поэтому сегодня я решил взять такую небольшую, но очень важную тему о подлинном учении в слове для человека. Ну, мы с вами это постоянно обсуждаем, потому что в нашей церкви, наша церковь, собственно говоря, и возникла из вопроса о том, что является подлинным учением веры в церкви вообще и подлинным учением веры для человека в частности. Мы с вами не раз уже обсуждали, что вообще-то многие полагают, что основным отличием нашей церкви от всех остальных церквей, которые следуют за учением Сведенборга, является то, что мы полагаем, что книги Сведенборга являются божественным словом во всей своей полноте. И что все, что сказано там о божественном слове в книге о Священном Писании, Новорусским и его учение о Священном Писании, что все это надо прилагать к самому же учению, к самим же книгам Сведенборга. То есть для многих все это кажется упирающимся просто в вопрос о наличии соответствий божественных или нет в текстах латинского слова. Хотя на самом деле даже в этой постановке тема гораздо шире, чем просто отсутствие или наличие божественных соответствий. Потому что если применять полностью книгу «Учение Нового Иерусалима о Священном Писании к латинскому слову», то все начинает звучать совершенно иначе. Многие аспекты начинают звучать совершенно иначе. Но все-таки камнем преткновения основным было не столько это положение, потому что это как бы вопрос более теоретический. А основным камнем преткновения стал вопрос о том, является ли учение, извлекаемое из смысла буквального латинского слова, подлинно духовным учением церкви. Или же это всего лишь собрание научностей в самой внешней памяти у человека. Мы с вами не так давно разбирали начало статьи священника Новой Церкви Пфайфера, посвященному вопросу о том, чем, собственно, является Новая Господня Церковь и ее учение веры. И вот если вы помните, там оно начиналось с того утверждения, что, собственно, все движение Дехимлишлир в Голландии, которое переводится как учение небесного, как движение небесного учения веры, началось с того, что когда они читали книгу «Тайны небесные», вот это вот из номера 24.96, 25.10 и вся глава, которая включает этот номер, то они обнаружили там следующее утверждение. Учение в церкви происходит из духовного состояния сознания, порождаемого небесным состоянием оного, но отнюдь не из рассудочного природного происхождения. И что лишь тогда учение совершенно, и что учение будет совершенно ничем, если при его формировании будет употребляемо рассудочное природное происхождение, и что никакое подлинное учение не может существовать от такого рассудочного состояния сознания, а также что, поскольку Господь есть Словом, Он также есть и живым учением в Церкви, ибо не существует никакого такого подлинного учения Церкви, которое не было бы именно божественного происхождения. А также, как было сказано в главе 22 там, что Господь сам и есть, собственно, учением веры в Церкви. Все это напрямую завязано на проблему возрождения, преобразования и возрождения человеческого сознания. Мы с вами недавно уже разбирали вопрос о том, что на самом деле человеческое образуется в тварном сознании в рассудочном или же рациональном. То есть там, где нет рассудочного или рационального, там нельзя говорить о человеческом, а скорее можно говорить о животном или о строительной площадке для будущего человека, потому что человек не может быть полностью животным, но он может быть какого-то, как строительная площадка будущего человека, который может возникнуть или может не возникнуть. И латинское слово говорит нам, и мы это тоже разбирали, что разница, например, между человеком небесным и человеком духовного гения, или же человеком падшего, падшим, в котором разделили его мышление и его волительную часть, заключается в том, что у человека небесного гения он сначала, рождаясь в чувственных началах своего сознания, получает рассудочное наитие из своего внутреннего духовного человека, и этот внутренний духовный человек, формируя его рассудочное как самое высшее состояние его природного, потом уже из этого природного формируется воздействием на его чувственное или же внешнее природное все его познания памяти, его помышления, его представления. То есть не формируется сверху вниз. А вот у человека духовного гения это происходит совершенно противоположным образом. У него рассудочное как бы формируется путем аналитических размышлений о чувственных принадлежностях, ну, исходя из чувственных принадлежностей его памяти природной, то есть снизу вверх. И что это рассудочное, тем не менее, и является именно человеком в нем. То есть, когда у человека падшего сформировано его человек, то этот человек еще является человеком мертвым. То есть, это важно понимать. Пока нет рассудочного, нельзя говорить даже о человеке мертвом духовно. Можно говорить только о строительной площадке, так сказать, возможностях для формирования человеческого. При этом рассудочное формируется во внутреннем природного сознания. То есть там, где нет чувственных образностей пространства времен. То есть человеку представляется в восходящей последовательности, что он формируется в пространствах по временным прогрессиям, в некоем теле, которое развивается там, по временным прогрессиям в этих пространствах, в окружении предметов, но на самом деле рассудочное, и в котором, как ему кажется, формируется рассудочное, когда появляются побуждения к познаниям, и из этих побуждений к познаниям он какие-то познания из своего чувственного опыта у себя аккумулирует, а потом, уже анализируя эти познания, он формирует у себя во внутреннем природного рассудочное. Но вот в позапрошлом занятии, когда, или в прошлом, я уж не помню, не позапрошлом, да, когда мы разбирали о том, как рассудочное формируется в сознании человека, был показано, нет, это было прошлое занятие, это было занятие, посвященное именно одной из того, как человек воскресает в жизни вечной. Там было показано, что внешнее чувственное в последовательности восходящей Нисходящее творение формируется наитием из внутреннего во внешнее сознание. То есть сначала формируется представление человека, из них его принадлежности памяти природной, а из этого уже формируется чувственное ощущение. А человеку наоборот представляется, что его чувственное ощущение формирует у него природное познание, а из этих природных познаний путем аналитического осмысления уже затем формируется его рассудочное. Но так ему кажется в восходящей последовательности творения, и это есть видимость, причем видимость даже второго рода. Потому что видимость первого рода – это нисходящая последовательность, это зачинание творения в сознании Творца, где рождается как бы некое такое сознание, как бы отделенное от Творца, но которое, в котором жизнь Творца ощущает себя вот этим вот отделенным сознанием. Каждая частность этого сознания – это жизнь Творца, а вот их сплетение между собой, всех побуждений, всех стремлений, и порождает вот это человеческое сознание, которое в восходящей последовательности, присваиваемое в нем самом жизнью как бы от самого себя, то есть Господь дарует ему возможность своего подобия, ощущения жизни как от самого себя, в нем возникает ощущение, что он есть некое живое существо, которое возникло мыслящее, страдающее, любящее, ненавидящее, которое возникло в некоем таком органическом теле. И развиваясь в этом теле от детских лет через взрослость и до смерти, потом приходит в жизнь вечную. Но все это, как мы уже с вами разбирали, видимость. И вот, вспомнив все это и возвращаясь к нашему предмету, вот к только что зачитанным тут выдержкам из латинского слова, мы видим, что, как я уже говорил, говорить о человеке мертвом духовно, вспомните, это самое начало книги «Тайны небесные», когда говорится, что есть человек небесный, есть человек духовный, а есть человек мертвый духовно. Так вот, человек мертвый духовно – это человек рассудочный, сформированный снизу вверх последствием, с помощью аналитического мышления. Это тот человек, который нуждается в преобразовании и возрождении, чтобы стать человеком духовным и стать обитателем Царства Господнего. Или наоборот, чтобы в нем обитало Царство Господне, или же сам Господь в своем человеческом духовном и человеческом, вплоть до человеческого даже чувственно-природного. И вот этот вот человек мертвый, и есть вот этот вот человек рассудочный, который, если он пытается формировать представление учения веры из Священного Писания, которое, то есть из буквального смысла Священного Писания, которым являются природные представительности, природное состояние его, природности его памяти или же научности его памяти. Вот, когда он из этих научностей пытается формировать учение церкви, то есть свои постижения Священного Писания, они получаются такими же мертвыми, как и он сам. Вот почему он называется человеком мертвым. Потому что все его прозрения в вещах духовных в себе абсолютно мертвые. Там же приводилось в той статье выдержка из латинского слова, где говорится, что изначально человек читает слово из адских побуждений своего сознания. Соответственно, у него представления адские, и если это представление религиозное, то они профанированы полностью. Вот почему тут говорится, что человек не должен составлять себе представлений из своего природного рассудочного. И вот основным, скажем так, сообщением вот этого движения было к ко всей общности новой церкви, оно заключалось в том, что пока вы остаетесь человеком мертвым рассудочно, то даже когда вы по познаниям памяти из латинского слова, из книг Сведенборга, рассуждаете о внутреннем духовном смысле, о небесах, о жизни духовной, когда вы пытаетесь жить духовно, вы на самом деле безумствуете. Вы живете чем-то совершенно противоположным. И основным выводом было то, что подлинный духовный смысл в сознании у человека из смысла буквального божественного слова во всех его трех заветах, то есть латинском слове, слове греческого языка и слове языка еврейского, может возникать только в результате божественного просветления, когда Господь начинает в человеке рассудочное из своего божественного рассудочного. Вот в чем разница. В человеке падшем или в человеке гения духовного он не может быть восстановлен до такой степени, чтобы его рассудочное было зачато из его собственного духовного человека. Поэтому его рассудочное в нем начинается из божественного Господа природно-духовного или же из духовной степени божественной любви, которая латинским словом определяется термином благолюбие, то есть из любви к благу или же из любви к духовному доброму. И это благолюбие есть присутствие в его сознании Господа Иисуса Христа в своем человеческом природном. То есть оно не принадлежит человеку, все побуждения этого благолюбия, соответственно, его волительное не принадлежит ему, и, соответственно, рассудочное, возникающее в результате этого, не принадлежит человеку, а оно принадлежит Господу в нем, в отличие от человека гения небесного. И только тогда, когда проходит просветление человека из этого духовной степени божественной любви или же благолюбия, или же и когда в нем начинает присутствовать Господь в своем человеческом природном, только тогда человек получает во внутреннем своего сознания те постижения, которые относятся к духовному смыслу божественного слова. Потому что даже смысл буквальный слова – это не вот эти книги, которые напечатаны. И это даже не познание памяти, которые оттуда извлекаются, когда человек читает эти книги. Например, он читает, у него откладываются какие-то термины и так далее. А это те представления или же идеи, которые возникают в его сознании из осмысления, в данном случае аналитического, вот этих вот принадлежностей памяти природной, которые в нем возникают при его соприкосновении с написанным текстом. То есть смысл слова буквальный – это те представления чувственно-природные, которые возникают в его сознании в процессе осмысления, в процессе аналитического осмысления тех принадлежностей памяти природной, которые составляют его сознание, собственно, самую внешнюю букву Священного Писания. Причем, если эти принадлежности памяти природной его сознание не зависит, вот, например, можно читать книги Сведенборга на латинском, можно на английском, можно на русском, можно на украинском. И те принадлежности памяти, которые в нем возникают, они будут связаны с языком. на котором эта книжка, ну, в его руках присутствует. Но представления природные, которые возникают в его сознании, они не зависят от языка. То есть, то ли какой-то ученый там новой церкви читает Сведенборга в латинском, то ли читает его человек на английском переводе, то ли вот мы читаем на русском там, или же на украинском. Все равно представления или же идеи, которые возникают в нашем сознании, они будут одинаковы. Они не будут зависеть от текста, который мы читаем. В зависимости от качества перевода может быть, так сказать, флюктуация, дисторсия этих представлений. Но общие, вот я видел ужасные переводы на русский язык, скажем так. Я видел ужасные переводы на английский язык, между прочим. Вот сейчас так называемое новое издание книг Сведенборга, которую пропагандирует там конвенция в Соединенных Штатах, там есть такие переводчики, и они утверждают, что они переводят на современный английский язык. Это на самом деле ужасное искажение оригинала. Но общие идеи, то есть это вот как, знаете, вот зеркало, вот в воду смотришь на лицо и видишь свое лицо. А тут рябь побежала, и лицо искажается. Все равно это лицо видно. Все равно это видно, вот то, что отражается. Вот эти вот идеи природно-чувственные, или же природный смысл, или же буквальный смысл слова, он не зависит от перевода. Хотя наиболее точно он возникает именно если ты читаешь в оригинале, вот, латинском, или же греческом, или же древнееврейском. Но опять же говорю, для большинства это не имеет особого значения. Вот меня, например, я не могу читать, то есть у меня тоже возникают идеи, но меня раздражает паршивый перевод, ну, ужасный перевод. Хотя я его ухватываю. А если человек, как говорится, ну ничего лучшего не видал, то он читает, и ему все это нормально, если он первый раз столкнулся. Я помню, как мне первый раз попал перевод «Тайны бесных» на русский язык, это 4 главы. Оно потом было издано в такой белой книжке. И я читал, и все было нормально, и я был счастлив. А сейчас я пробовал брать читать, я это не могу читать. Потому что я уже знаком с отличными английскими переводами. Я уже привык читать эти переводы. Но опять же говорю, для тех чувственно-природных идей, которые составляют буквальный смысл слова, или же представлений чувственно-природных из божественного слова, это особой роли не играет. И точно так же смысл слова духовный и смысл слова небесный – это определенного рода внутренние представления сознание, находящееся в раздельной степени по отношению к представлениям чувственно-природным. Пока у человека не открыта степень духовная, он не может войти в духовный смысл слова хоть тресни. Потому что все его представления будут на уровне чувственно-природными. Даже если это будет представление о смысле слова духовном, заимствованное из книги «Тайны небесной», все равно это будет чувственно-природное представление. И очень четко надо понимать, когда латинское слово говорит, что в слове содержатся разные смыслы, оно имеет в виду не книжку, в книжке никаких смыслов не содержится, а оно имеет в виду представление сознания человеческого рассудка. И в конечном счете, когда слово давалось откровением, я имею в виду латинское слово, эти представления возникали в сознании у Сведенборга в раздельных степенях. В нем возникало и представление или же идеи чувственно-природные. Вернее, сначала возникали представления... Нет, вот мы это обсуждали, у нас на эту тему было даже целое занятие. Вот если взять, как это откровение давалось, вот сначала возникали чувственно-природные представления, основанные на его научных занятиях. это его так называемые научные книги. Потом появилось вот первое, это «До культа это Мородеи», «Любви и поклонении к Богу». И эта книга, она связана с чувственно-природными его представлениями, потому что она возникла, это, можно сказать, чисто эзотерический труд. Вот он говорит о предметах, связанных с первой главой книги «Бытия». Адам и Ева, сотворение Вселенной там, и так далее. И потом, когда он уже перешел к тексту еврейского слова книги «Бытия», он сказал, что произошло удивительное совпадение. То есть внутренние представления, рождающиеся из книги «До культа это Мородеи», и внутренние представления, рождающиеся из первых книг «Бытия», они совершенно одинаковы, но во внутреннем чувственном восприятии. И вот потом он написал, он кончил вот эту вот книгу, для того, чтобы «До культа это Мородеи», чтобы посмотреть, что получилось, он вернулся, начал читать первую главу книги «Бытие», создал такое небольшое творение, так сказать, творение мира по книге Моисея «Бытие». Он завершил, сравнил их между собой, потом вернулся опять к первому стиху и начал то, что нам известно как слово истолкованное, то есть предшественник тайн небесных, когда он перетолковал обе книги «Бытие» и «Исход» с параллельными заходами практически во все остальные книги Ветхого и Нового Завета, включая туда пророков, там у него есть отдельное толкование на пророков. Вот, кстати, если вы знаете, есть такая русская книжка «Пророки и псалмы», перевод из Днепропетровцев. Это перевод именно из вот этого слова истолкованного. Эта книга еще появилась до «Тайн небесных». И когда он закончил, он потом возвращается к книге, опять же, к первому стихе книги «Бытия», и начинает давать истолкование того, что потом мы узнаем как «Тайны небесные», когда она будет опубликована. То есть он снимает все более и более внутреннейшие смыслы. То есть вот как Господь, он мог бы сразу создать в себе божественное, рассудочное по своему воплощении, но это было бы бессмысленно. Ему надо было создать порядок преобразования и возрождения человека сознания духовного. И вот он поэтому создает свое рассудочное, так же, как любой духовный человек, то есть формирует его снизу вверх по аналитическому, с той, однако же, разницей, что у человека гения духовного, рассудочное, природное формируется наитием частности его собственного внутреннего человека, соединенного с его мыслительной частью, несвалительной. А у Господа это формировалось из его собственного божественного волительного. То есть это было в определенном смысле как бы имитация человека-гения духовного, потому что человек гения духовного, он такой для того, чтобы, не дай Бог, его собственное волительное не приняло никакого участия в формировании его помышлений. Иначе они станут адскими, он превратится в демона ада. А у Господа его собственное волительное было божественное. И поэтому оно, формируя не воздействием через непосредственное изволительное, а опосредованно, через опосредованное воздействие на его помыслительное, оно как бы имитировало формирование рассудочного у человека гения духовного. Но это рассудочное принципиально отличалось, потому что даже оно не было мертвым. Вот Господь и в своем человеке рассудочным природным, естественно, не был человеком мертвым. Но он был человеком божественным, непрославленным. То есть он находился в уничижении. Это вот его та природа, в которой он молился Отцу как отдельному от себя. Почему? Потому что он воспринимал по видимостям своего внутреннего духовного сознания свою собственную божественную природу. И когда мы рассуждаем об искушениях, которые Господь перенес, надо понимать, что самое страшное искушение, которое он перенес, самое внутреннее искушение, которого мы понять никогда не сможем, это искушение принять свою природу духовно божественную, вернее, чувственно божественную, которая формировалась снизу вверх, за непосредственно божественную. Мы даже себе, это только тень по нашему сознанию проходит, что это было за искушение. Но это было самое стержневое искушение. И вот именно победив в нем, Господь получил возможность обрести прославление своего рассудочного сверху вниз, от своего божественного от вечности, и получить просветленное, божественное, рассудочное, божественно просветленное, в котором он осознал себя божественным не снизу вверх, а сверху вниз. Вот. Тут он, создав методику преобразования возрождения человека, он от этой методики, не прославленным своим человеческим, он от этой методики отделился и стал прославленным, то есть божественным, рассудочным в человеческой форме, и прославил все вплоть до чувственно-природных оснований своего сознания, уже воздействуя сверху вниз. И стал Богом от самых внутренних, или же первых, и до самых высших, и до самых последних. То есть он стал словом, то есть представлениями на всех уровнях божественными. То есть он стал божественным представлением слова в творении, но в осмыслении через божественное рассудочное. И вот точно так же и человек в своем преобразовании и возрождении, он сначала приходит к слову в своем рассудочном природном. И это неизбежно. То есть, конечно, идея была очень хорошая. Да, человек мертвый, он не может правильно понимать Священное Писание. Но, как мы с вами уже не раз говорили, обсуждая эту сказку, чтобы оживить человека мертвого, его еще нужно создать. Как вот этой сказке Пушкина, когда разрубленные части нужно сложить вместе и полить водой мертвой. И вот эта вот мертвая вода и есть вот это вот рассудочное, природное, сформированное путем аналитического мышления. И подлинное рассудочное у человека образуется только из принадлежности памяти, заимствуемых им из Священного Писания. Потому что природное рассудочное может образовываться на чем угодно. На познаниях натуры философских. На познаниях, я знаю, каких-то там фольклорно-мистических, как всякие там себе придумывают эзотерики и так далее. Они все формируют вот это природное рассудочное. Но оно не человеческой формы. Вот человек мертвый в человеческой полностью форме формируется только из принадлежности памяти природной, заимствуемых из Священного Писания. И вот в этих вот принадлежностях есть не только смысл чувственно-природный или же буквальный в сознании у человека мертвого, но там есть и смыслы духовные, даже и небесные, даже смысл божественный. Каким образом? Вот вспомните старую-старую проповедь «Семь состояний человеческого сознания». То есть ассоциированные духи и ангелы, их представление, вот когда человек читает слово, и из него Священное Писание, и из него получает чувственно-природное представление, вот, тогда этот человек, вернее, ангелы, которые через него читают слово, обретаются в представлениях духовных, представлениях небесных, и божественное человеческое в это время в нем обретается в представлениях божественных. Но эти представления находятся в степенях, не являющихся знанием, не являющихся его собственными. То есть не засеянных в нем потенциально, и поэтому которые не могут быть открыты в нем внутренне. И поэтому он обречен оставаться и в жизни природной, и в жизни, так сказать, посмертной, после отрешения от телесного, исключительно в представлениях чувственно-природных. Вот почему многие, которые, ну мы знаем, люди, которые нарушали заповеди, они сразу шли в преисподнюю. Но вот первое небо, которое было до второго Господнего пришествия, оно было составлено из духов, которые внешне не нарушали заповеди и не творили зла. Вот они составляли вот это первое небо. И, но почему после страшного суда часть из них пошла в преисподнюю? Именно потому, что они внутренне пребывали в представлениях чувственно-природных, и в них никогда не была раскрыта духовная внутренняя степень сознания. То есть человек может разыгрывать великолепно здесь, в этом мире, из себя не только человека нравственного и социально хорошего, но даже человека религиозного, и тем не менее внутренне оставаться человеком мертвым, который затем будет обречен оказаться в преисподней после, так сказать, своего последнего суда, или же после, когда из него будет опустошено все то, что он заимствовал чувственно-природного доброго, и останется только чувственно-природное, невозрожденное или же злое. И вот это вот было одним из тех основных сообщений, которые дали церкви люди, которые развивали вот эту вот дехимилишалир движение. То есть в сознании у человека всегда присутствуют все смыслы слова, но зависит от того, осознанно ли они в нем, для него присутствуют или неосознанно. И вот когда латинское слово говорит, что в слове есть смыслы буквальные, там, духовные, небесные и так далее, имеется в виду представление, которые и есть, или же идеи. Представление природно-чувственное, представление духовное, представление небесное, которое всегда присутствует в сознании у человека, который читает слово или в котором слово присутствует в его сознании в виде представлений памяти природных. И вот именно об этих-то духовном внутренних представлениях, как о смысле слова, латинское слово говорит нам следующее. Полагающее, что в слове не присутствует никакого более внутреннего святого смысла, нежели чем просвечивающий там единственные смыслы буквального, он и разумеет там исключительно мало. То есть пока у человека есть представление природно-чувственное, связанное с буквальностями, допустим, слово Ветхого Завета, слово Нового Завета, вот эти креационисты всякие, которые утверждают, что этот смысл слова «свят» значит абсолютная истина, значит мир физически был сотворен в 7 дней, они его не понимают совершенно. Но и многие, читающие латинское слово и останавливающиеся исключительно на его внешнем смысле, что бы они там о себе не думали, если у них нет представлений внутренних духовных, они в нем понимают исключительно мало. Хотя им-то кажется, что они все знают и о духовном смысле, и о жизни после смерти, и о Господе, и его, так сказать, прославлении, и о возрождении человека. Но пока их представления не поднимаются дальше вот этих вот буквальностей, они очень-очень-очень ограничены. Как об этом дальше говорит латинское слово, божественная святость скрыто присутствует во всяком, как вообще, так и в частности, относящемся к слову. Ионная святость заключается в том, что там все говорит исключительно о Господе, Его Царстве и о Церкви. Онные принадлежности там наиболее святы, ибо онные божественны там от самого Господа. Откуда там присутствует в сознании о входящего в онные принадлежности жизнь вечная, соответственно словам Господа у Иоанна. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но онные святейшие божественные принадлежности являемы открыто исключительно в сознании у ангелов в небе, ибо они отнюдь не разумеют слово природно или же соответственно его букве, но исключительно духовно, соответственно его смыслу духовному. Люди также могли бы постигать слово соответственно этому смыслу духовному, если бы они жили жизнью ангельской или же жизнью веры и любви. То есть жизнь вечная, которая присутствует в сознании у человека, это те представления ангельские и божественные, которые находятся в высших раздельных степенях его сознания. Но именно благодаря им, кстати, обеспечивается жизнь вечная даже самых безнравственных, самых злых, самых демонски настроенных людей. Они не могут рассыпаться, исчезнуть, как мы с вами уже говорили, потому что они просто существуют, и они от животных отличаются чем? У животных нет этих внутренних представлений, духовных и небесных. У животных есть чувственные представления, относящиеся к их собственной природе. Но это не представление в человеческом смысле, это не нечто осмысляемое, а это внутреннее наитие духовное, то, что называется, это, их называют инстинктами, предполагая, что это некая, так сказать, зашитая в них материальная способность, как в роботах, ну, промышленных, ничего подобного. Это наитие из того чувственного, которое свойственно их природе, которое образует в них мышление, свойственное их природе. Потому что если понаблюдать даже птицы, казалось бы, уж вроде курица такая тупая, ничего подобного. Она соображает, она мыслит. Вот там есть, допустим, такие съемки, как ворона, например, нашла где-то крышечку от банки и на ней, как на саночках, по крыше катается. А как она что-нибудь стащит? Или там ворона, которая крысе приносит покормить ее из жалости. Но, казалось бы, тупая птица, да? Ничего подобного. Внутреннее наитие делает ее, вот, животных, ну, почти равноценными человеку в соображениях природно-чувственных. Но отличает их то, что у животных нет ассоциированных с ними ангелов, то есть человеческого Господа, которые обеспечивают человеку вечное существование. Потому что это существование вечное – это не во времени, а в пространстве. И животные и люди во времени и в пространстве существуют в достаточно ограниченной, так сказать, области. Но животные только этой областью и ограничены. Поэтому, когда животное умерло, оно просто умерло природно. А когда человек отрешился от своего тела, он себя осознает воскресающим в том мире, преобразуемым там, и затем существующим в той реальности вечности, чего ни одно животное не ощущает себя. И вот это вот внутреннее осмысление принадлежит человеку, присутствующему в нем сознанием ангельским и сознанию самого Господа от вечности. Но, как тут сказано, люди также могли бы постигать слово, то есть входить вот в эти внутренние представления смысла духовного, если бы они жили жизнью ангельской или же жизнью веры и любви. То есть, почему люди небесного гения входили в небесные ангельские представления своего собственного волительного, потому что их собственная жизнь, заимствуемая из их собственного волительного, была небесной. Господь сначала восстановил их жизнь до небесной, они стали... Вот преадамиты, у них жизнь была чувственно-природная, чистая. Чистая, но чувственно-природная. Чувственно-природная, но чистая. И они не поднимались выше представлений чувственно-природных. Но для них фактически вся природа была чувственно-природным смыслом божественного слова. А часть из них, восстановленная Господом, вошла в жизнь небесную, то есть жизнь внутреннюю. Потому что внешняя их жизнь ничем не отличалась от народов, которые были вокруг них. Они также там пасли стада, они также жили семьями, они выполняли то же самое, как вот эта известная притча дзен-буддийская, когда спросили, вот что ты делал до того, как ты получил просветление? Ну, занимался по хозяйству, выращивал огород, там кормился, все. А что ты стал после того, как получил просветление? То же самое. А что изменилось? Все. То есть вот точно так же вот у этих преадамитов, которые были возвышены Господом в небесное состояние сознания, у них изменилось все, но внутренне. Они совершенно по-иному теперь пасли стада, там, выращивали что-то на своих огородах, жили семейной жизнью, потому что их жизнь внутренняя была их основной жизнью. И она лишь воплощалась в чувственных, так сказать, действиях из жизни внешней, которые они принципиально отличались от таких же чувственных действий, которые всего лишь являются представительствами по соответствиям всей общности мира духовного, а не какой-то отдельной реальностью существования. Но вот жизнь находится именно во внутреннем, в волительном. А когда человек пал, то если бы его волительному было позволено воздействовать на его сознание, на его представление, разумение его, то это были бы представления адские. Поэтому это обрезано. Волительно позволено быть его собственной жизнью. Вот говорится, что собственную жизнь человек заимствует от духов адских. Но присутствующие в его разумении ангелы его от этой его собственной жизни постепенно, постоянно отвлекают и даруют ему, так сказать, кусочек собственной жизни, но она не внутренняя. Это вот как человек, который хороший, не ворует, не причиняет зла, он нравственный и так далее, но не из внутренних побуждений, а чтобы его считали нравственным, порядочным, чтобы его не забрали в полицию, не посадили за то, что он ворует. В нем нет внутренних побуждений, чисто внешне. Вот так вот ангелы дают вот эти чисто внешние побуждения, пользуясь опосредованно заботой человека о своей шкуре, о своей репутации, о своем благополучии внешнем. Но он не входит в их представления, хотя когда он читает Священное Писание, представления эти присутствуют в сознании ангелов, ассоциированных через добрых духов с его сознанием. Потому что ангелы не непосредственно ассоциированы, а через добрых духов. Но вот если бы он жил жизнью ангельской или же жизнью веры и любви, принадлежности, содержащиеся в смысле внутреннем слова, есть именно теми, которым наставляет подлинное учение Церкви. Подлинное же учение Церкви проповедует Господа, веру в Него и ту любовь к доброму, которая от Него происходит. То есть, что такое учение Церкви и чем оно отличается от слова? И слово – это внутреннее представление в сознании человека, и учение Церкви – это внутреннее представление. Но слово присутствует в сознании пророка во всей своей полноте. Вот Моисей дает слово, сознание ангелов, слово присутствует тогда во всей полноте. Господь Иисус Христос дает, как слово воплотился, в нем все это истинное присутствует в своей полноте. В Сведенборге все откровение латинского слова присутствует во всей своей полноте. А когда человек частный читает, отдельный, то в нем слово присутствует только в своей какой-либо частности. Вот если вы возьмете статью «Господь от вечности», там это показано в отношении присутствия божественного человеческого. То есть каждое человеческое сознание – это частность божественного сознания. Поэтому все эти частности, как клеточки, составляют большого человека неба. А большой человек неба является божественным телом в творении, духом которого является сам Господь от вечности. То есть, когда говорится в слове «вы боги», имеется в виду, что каждый из нас как бы божественность, но по какой-либо частности, или должен быть, или извращенная божественность, как в демоне, но все равно божественность по какой-либо частности. И поэтому, когда говорится учение веры, вот каждый член церкви, который читает слово, он не находится в полноте слова, он находится в учении из слова. И это учение для него и есть божественным словом во всей частности своей полноты. И вот подлинное учение церкви проповедует Господа, веру в Него и ту любовь к доброму, которая от Него происходит. То есть представление. Если человек из познаний памяти, которую он взял из Священного Писания, находится в определенном представлении о Господе, в определенном представлении о вере и в определенном представлении о любви и действиях любви по отношению к ближнему, которую он должен исполнять, он находится в подлинном учении веры. Живущие такой жизнью, просветляемы Господом, и видят священные принадлежности слова, чего совершенно там не прозирают другие, или же не живущие такой жизнью. То есть, что нужно для того, чтобы в тебя вошел духовный смысл слова? Нужно жить жизнью небесной, соответствующей этому смыслу. А откуда это взять человеку падшему? Присутствием Господа в его разумении. То есть в той его части, которая относится к помышлениям. То есть на самом деле это не человек, так сказать, ходил там, такой, тут нашел для себя священное писание, открыл и сам по себе стал святым, как многие себе это представляют, ничего подобного. Это таинство. Сотни атеистов, материалистов ходят, открывают, полистают, похихикают, уходят. И тут вдруг у человека что-то внутри зажглось. Это в его сознании пришел Господь в виде Святого Духа, то есть своего божественного действия в его мыслительной части. Он не входит в волительную, потому что волительная так и остается его собственной, даруемой ему злыми духами. А он входит в его помышления. И в этих помышлениях дарует ему любовь к истине ради истины. А любовь к истине ради истины – это что? Это любовь к постижению того, как надо правильно жить. Когда человек изучает правила жизни для того, чтобы жить правильно. И вот эта вот любовь и есть инициирующее присутствие, это рождение Господа в человеческой душе. Вот то самое индивидуальное Рождество, которое становится залогом спасения человека. Вот эта фраза, что если Господь родился не в тебе, то Он родился для тебя напрасно. Да, Он когда-то родился, все, но тебе-то что? Вот если Он родился в твоем сознании, это живой божественный младенец, это Господь во всей полноте своего человеческого, который развивается, который возрастает и который испытывает там искушение, очищаясь в этом искушениях сознания, неся, так сказать, на себе крест этого сознания адского, и прославляется, то есть входит в подлинное божественное рассудочное, но не полное, как в Иисусе Христе, в человеческом Иисусе Христа, а в какую-либо частность этого божественного рассудочного. Вот только тогда человек входит в подлинный духовный смысл слова. Или же в подлинные духовные представление, рождающееся из благолюбия или же духовной божественной любви. Крайнее слово продолжает нам Третий Завет, или же его смысл буквальный. Называем облаком, потому что он и в сознании у человека пребывает в затемнении относительно его смысла внутреннего. Ибо он и внутренний смысл пребывает в свете неба. То, что он и смысл пребывает в затемнении и как облако в восприятии сознания, то это потому, что он и предназначен для человека, пока тот пребывает сознанием в мире, тогда как смысл внутренний предназначен для человека, когда он входит сознанием в небо. То есть, если вы вспомните, вот почему человек пребывает в сознании в мире, и для него существует только смысл слова «природное». Вот говорится, что внутренние степени не открываются для человека, пока он не отрешится от своей жизни телесной, что завершается точкой смертью природной. То есть здесь у человека смысл духовный непосредственно присутствовать не может. Точка. Вот на этом многие, кстати, сковырнулись. Он может находиться только в смысле слова «природном» или же представлениях чувственно-природных из слова. Но они могут быть просветляемы, об этом будет говориться дальше. Но почему сейчас, вот, пока он находится в теле, не может открыться в нем степень духовного его сознания, даже если потенциально она в нем наработана? А все очень просто. Если вы вспомните соответствующую главу из книги «Талка. Духовное христианство», где это было хорошо описано, вхождение в представление внутреннее автоматически означает отбрасывание представлений внешних. То есть человек просто поставит точку, у него остановится сердце и прекратится жизнь. Это было из вот этих первых, буквально первое десятилетие христианства, когда оно там время какое-то настолько вошел во внутреннее постижение, что у него просто разорвалось сердце. Опять же, был такой Фома Аквинский, он написал «Сумма теология», такая очень как бы аналитическая работа, все, было 30 лет. А потом он вошел в прелести созерцания, наслаждение созерцания. Выкинул всю эту теологию подальше, занимался созерцаниями еще 3 года и тихо ушел. Он просто отрешился от своего телесного. То есть вот это вот утверждение, что человек не может видеть Бога и остаться жив. Вхождение в представление духовное означает выход из этого облака. И соответствующим представительством по соответствиям, то есть отрешением от всего телесного, представительностях чисто чувственных. Сердце остановилось и все, вот как Фома Аквинский. Так что, когда люди требуют подать им сейчас и немедленно смысл духовное слово во всей его полноте, они просто не понимают, чего они просят. Но да будет известно, продолжает дальше Третий Завет, что пока человек пребывает сознанием своим в мире, он, тем не менее, также пребывает и в смысле внутреннем слова, если только он обретается в подлинном учении Церкви относительно веры и относительно жизни. Ибо посредством оного учения тогда смысл внутреннего слова начертан бывает как в его разумении, так и в его воле, в его разумении посредством веры и в его воле посредством жизни согласно оной вере. И когда такой человек восходит сознанием своим в небо, то он затем постигает слово не иначе, как лишь в его смысле внутреннем, и тогда уже совершенно ничего не ведает о его смысле внешнем, который тогда и являем ему как облако совершенно поглощающие лучи света духовного. То есть, чтобы войти после отрешения от всего телесного в духовное постижение, человек должен потенциально раскрыть в себе эту духовную степень своими представлениями, чувственно-природными, но в которых будет пребывать смысл духовное слово представительностями по соответствиям в подлинном учении веры относительно жизни и относительно веры и относительно жизни. То есть у него должна быть просветленная чувственно-природная вера и просветленная чувственно-природная жизнь. Как мы уже с вами говорили, что изменилось, все изменилось. То есть в нем должно измениться чувственно-природная его жизнь и чувственно-природная его веру. И вот тогда по отрешению от тела все это в нем и откроется, эта духовная степень. И он уже будет постигать все это чисто представлениями ангельскими. А вот как это происходит, механизм этого преобразования. Вот смотрите, что на эту тему говорит нам латинское слово. Когда человек бывает очищаем от зол и заблуждений, то сначала им усваиваемы такие истинности, которые могут быть постигаемы человеком чувственным, каковым и являются истинности в смысле буквальном слова. И лишь затем бывают усваиваемы им истинности более внутреннего свойства, которые извлекаемы из слова людьми, пребывающими в просветлении. Ибо таковые извлекают его смысл внутреннейший из тех мест в слове, где смысл буквальный там раскрываем для их постижения. То есть человек сначала входит в представление чувственно-природное, но модулируемое таким образом, чтобы они превращали его во внешнее подобие веры и жизни. То есть он начинает бороться со злами, как с грехами против Господа. Он начинает действовать ради ближнего, еще не из внутренней любви, еще по представлениям чувственно-природным. То ли он жаждет для себя рая, то ли он хочет казаться верным, принадлежным, так сказать, членом церкви. Но это создает то мертвое тело, вот он формируется в человека мертвого духовно, который затем уже может быть оживотворен. Ибо лишь затем усваиваемы им бывают истинности более внутреннего свойства, которые извлекаемы из слова людьми, пребывающими в просветлении. Ибо таковые извлекают его смысл внутреннейших из тех мест в слове, где смысл буквальный там раскрываем для их постижения. То есть, когда человек только пришел в церковь, он не разбирается. Тот вроде хорошо говорит, тот говорит замечательно. И он для себя принимает самое примитивное истолкование, которое его учит самое примитивное. Но по мере своего совершенствования он начинает для себя открывать других учителей, которых он все более и более внутреннейшие истины, которые они стяжали из этого слова, для себя принимают. Вот так вот рождается доктрина церкви. Она состоит из множества частных учителей, каждый из которых учит на своем уровне. И поэтому бессмысленно, как, например, бессмысленно спрашивать, какая религия самая истинная, а надо спрашивать, как для кого. Точно так же бессмысленно спрашивать, какое учение веры в церкви самое истинное, а надо спрашивать, на каком уровне и для кого. Именно поэтому новая церковь разделилась на несколько ветвей, которые хоть и, так сказать, смотрят друг на друга часто иронически, но они не враждуют и не сражаются. И каждый выбирает для себя ту ветвь и то следование, которое ведет его к постепенному преобразованию и постепенному формированию во все более и более внутреннее состояние сознания. И уже от таковых, если оные известны ему, истинности и еще более внутреннейшие впоследствии обретаемы пребывающими в просветлении, – каковы истинности вместе с прежнеупомянутыми менее внутреннейшими, служат затем церкви ее учением истинности. Более внутреннейшие служат учением для людей церкви внутренней, а менее внутреннейшие истинности служат учением тем, кто принадлежит к церкви внешнейшей. То есть в церкви есть учителя, которые учат более внутреннему, их принимают люди церкви внутренней, а есть более внешние. Но все они, тем не менее, составляют собой единую церковь. Но это все относится к человеку мертвому. Это все еще рассудочное, природное. Все такие люди, как первые, так и вторые, если только они действительно жили соответственно оным истинностям учения церкви, по мере своего преобразования и последующего возрождения, бывают принимаемы в небо среди ангелов и затем вдохновляемы мудростью ангельской, которая проистекает от истинности и еще более внутреннейших. И в конце концов даже не сходит в их сознание от самых высших истинностей в третьем небе. То есть, когда человек от преобразования приходит к возрождению, от церкви внешнейшей к церкви внутреннейшей, он принимает все более и более внутренние истины уже от непосредственно ангельского наития, которое происходит из того доброго духовного или же благолюбия, которым Господь присутствует в его сознании. Фактически он через ангела получает это от Господа. И он может принимать просветление и наставление своего сознания, если только он живет жизнью, соответствующей этим истинам, даже от ангелов самых высших или же небесных небес. И тогда оные истинности совместно с предшествовавшими им сознанием у людей церкви в их собственном общем порядке замыкаются в их постижении на последних истинностях их внешнего чувственного. И тогда пребывают там или же в этом внешнем чувственном уже совместно. То есть человек идет от чувственного мертвого к чувственному все более и более оживотворяемому и просветляемому. Потом он начинает исполняться истинностями духовными и даже истинностями небесного происхождения от самых высших ангелов. И это все нисходит вниз вплоть до его самого внешнего чувственного, где и упокаивается, потому что он не входит в истинности от ангелов, но он к ним приобщается внутренними постижениями, и эти истинности переформатируют его чувственное, то есть облако, его представление смысла буквального, его представление чувственно-природное. То есть все вроде так же, вроде те же самые представление чувственно-природное, и в то же время все совершенно другое. Вот это называется раскрытием в человеке степени духовной, потенциальной. Он все еще пребывает в представлениях чувственно-природных, но в них потенциально упокаивается наитием свыше ангельская премудрость. Он ее в себе пока не чувствует, но он уже живет совершенно по-другому. Он даже чувственно-природно мыслит совершенно по-другому. Он уже совершенно другой человек. Он уже просветленный, как это сказал бы дзен-буддист. Но в новой церкви нашей это тоже говорят. Он получил просветление от Господа. Но это не значит, что он уже стал ангелом духовным. Он стал ангелом чувственно-природно-духовным. Может быть, ангелом чувственно-природно-небесным. Потому что в тот момент, когда он им эта степень откроется из потенциальной в актуальную, он полностью отрешится от своей жизни природной и воскреснет для жизни чисто духовной. Откуда и видно, продолжает дальше латинское слово, что все внутреннейшие истинности пребывают совместно просветленном сознании, в истинностях смысла буквального слова. Ибо оные истинности, как выше было сказано, являются оконечными истинностями в сознании у человека. То есть, когда человек читает слово, то все равно ангелы пребывают в его сознании. Но или они пребывают опосредованно, тогда они используют его лишь как инструмент для своего пребывания, или они пребывают непосредственно, когда их ангельская мудрость упокаивается и просветляет изнутри облака смысла буквального. Вот это вот и значит, Господь явился в силе и славе. Это личное второе пришествие в сознании человека христианской церкви, когда Господь в нем является во всей силе и славе своей. И в этом втором пришествии нуждаются не только люди церкви старохристианской, но и в не меньшей степени люди люди церкви новой. Хотя они-то думают, что они, как говорится, уже после второго пришествия. Но нет, пока в человеке нет внутреннего рождения Господня, пока в нем нет внутреннего прославления Господня и воскресения, и пока в нем не совершится второе Господне пришествие, он еще ничего общего не имеет с новой церковью, как с короной всех церквей, а он пребывает только в самых внешних чувственностях, образности буквального смысла латинского слова. То, что буква латинского слова таковая, каково ее постигает человек в прямом познавании, исключительно из внешнего усвоения оной, не может быть ни в коей мере, собственно, самим смыслом духовным божественного слова. Это вот уже из статьи Фейфера я зачитываю. Но что смысл духовное слово там обретается лишь во внутреннем постижении из природного, представительствующего в сознании этот внутренний духовный смысл, само же латинское слово наставляет нас в следующем. То есть из природного, представительствующего в сознании этот внутренний духовный смысл. Как мы читаем об этом в книге «Апокалипсис истолкованный», здесь ум, имеющий мудрость, означает разумение данных явлений в смысле природном из смысла духовного, то есть когда ангельская мудрость просветляет представление чувственно-природное. Это очевидное значение здесь ум, как означающего разумение одных предметностей, а также и значение, имеющее мудрость, как означающее того, кто в состоянии узревать, что именно представительствовано и таким образом означаемо под видением, описываемым здесь буквальности природного постижения сознания. Но в смысле отделенном от личностного иметь мудрость означает истолкование из духовного смысла принадлежности слова, представительствуемых в сознании в смысле природном. Вот что имеется здесь в виду под обладанием мудростью, как в приведенном выше месте, где было сказано, что здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Слово в своей букве, в сознании, должно быть природным. В каждой частности какового природного там должен пребывать внутренне в сознании смысл духовный, ибо иначе слово не может служить небесам основанием в сознании у человека, и не может тогда оно служить и церкви, как посредие для ее соединения с небом. То есть Господь может сочетаться с церковью только в том сознании, в каком смысл природный или же представление чувственно-природное просветлены духовным наитием ангельского света. А они могут быть просветлены только тогда, когда жизнь человека пребывает в добром из истинного. То есть, когда в нем Господь присутствует благолюбием или же своим божественным человеческим в природной степени, природно-чувственной. По этой самой причине, когда ангелы истолковывают видение в разных местах смысла буквального слова, как у Даниила и у остальных пророков, то они истолковывают онное видение исключительно в смысле же восприятия сознания просто природным и совершенно не в смысле природным из смысла духовного. То есть, когда человек пребывает в своем природном, он не видит природные смыслы духовного, а он видит его, как тут сказано, в смысле восприятия сознания просто природным. То есть ангельская мудрость пребывает скрыта, но человек не начинает говорить на языке ангельском и ангельскими представлениями, потому что в нем эта степень не раскрыта. Но он начинает говорить мудро-чувственно-природно. Вот эта фраза «будьте кротки, как голуби, и мудры, как змеи». Змеи, они тоже бывают не только в отрицательном смысле. То есть змеи – это чувственное, но мудрый змей – это чувственное, просветленное наитием свыше. Смысл природный из смысла духовного являем тогда, когда, к примеру, значение выражений «семь гор», «семь королей» и всего подобного же истолковываем мы таким образом, что горы означают благо слова, а семь гор – оное благо, а прелюбодейственное духовно, и что короли означают истинности из слова, а семь королей означают оные истинности, а прелюбодейственное духовно. Именно это и есть смысл природный из смысла духовный, который называем смыслом внутренним, а также смыслом духовно-природным. То есть, когда рождается смысл природный и смысл духовного, когда наступает абсолютное просветление Господнего, как это было в сознании у Сваденборга. Вот чем отличается просветленный богослов новой Господней Церкви от Эммануила Сваденборга? В нем одновременно присутствовала открытая степень духовная и степень природная. То есть он не отрешался от мира, полностью погружаясь в духовную степень, и не возвращался в мир, полностью погружаясь в природную степень. Поэтому он и мог истолковывать слово из смысла духовного в смысле природного. Богослов же, простой человек, не просто, ну, любой человек, который просветлен в новой церкви, он может истолковывать, но из рассудочного просветленного, то есть аналитически просветленного. Он не может встать на один уровень с тем уровнем, который был дарован Сваденборгу от Господа, и заговорить новым откровением, новым словом. Поэтому для нас словом оставляется именно то, что нам было даровано Господом через Сваденборга. Но в этом слове мы можем подниматься до высших духовных просветлений из ангельских сознаний, или же их представлений в добром благолюбии, и отсюда просветляться вплоть до чувственно-природного, когда в нас вроде бы все наши представления продолжают оставаться в облаке, и тем не менее в этих облаках Господь приходит в нашем сознании во всей силе и славе своей, но только в частном нашем индивидуальном восприятии. Тут есть такая проблема, что когда один человек заявляет, что у меня такое просветление, а другой заявляет, нет, что у меня такое просветление, и начинаются взаимные войны, что мы, к сожалению, могли наблюдать. Ну, мы нет, мы знаем из истории, это происходило в 40-е, 50-е, 60-е годы, именно в общине Новой Господней Церкви, которая, по идее, находилась, так сказать, на самом острие духовного исследования, богословского постижения, просветления и так далее. Это вот такая фразочка есть, что больше всего хочется, когда влез наверх, плюнуть вниз. И вот они начали плевать друг на друга, и все это в результате развалилось. Чем люди просветленные заниматься не будут, понятное дело. То есть те из них, кто были действительно просветлены, я думаю, они с ужасом наблюдали на происходящее вокруг, Но их быстро затюкали, оттеснили вот такие вот активные, верящие в то, что через них-то говорит сам ангел Господний, или что они уже стали ангелом Господним, если и не небесным, то уж хотя бы духовным. Вот это очень большой соблазн, который внутренне обретается в учении нашей церкви, церкви новой Господней. Под принадлежностям, которые он здесь обозначил, разумеемо то, что находится в смысле буквы. Ибо все оное означает, означенное же есть то, что пребывает в смысле духовном. Все слова Писания – суть означения духовности внутреннейшего смысла, пребывающим в смысле внутреннем слова. То есть все наши представления природно-чувственные являются означениями представлений духовных, небесных и даже божественных. Все неспосылающееся с неба есть откровение, ибо открывается то, что там пребывает, то есть духовное, относящееся к церкви и к ее состоянию. У человека же все оное обращается в природное восприятие в сознании. Таковое, каковое присутствует в выражениях смысла буквального слова. Ибо то, что нисходит с неба, не может быть явлено человеку совершенно никаким иным образом, как лишь представлениями природно-чувственными просветленными. Ибо духовное в сознании у человека обращаемо в соответствующее оному духовное природное. Именно потому он человек, именно потому он пребывает в представлениях духовно-природных и обретается в мире среди таких же. И вот оно обращается в соответствующем оному духовное природное, когда нисходит наитием внутренним в сознании у него из мира духовного в мир природный. Или же из представлений ангельских, обитающих в благолюбии или в божественном человеческом его сознании, в представлении чисто чувственно-природное его собственного осмысления, если оно образовывается из рассудочного просветленного. То есть рассудочное просветленное, которое Господь в нем влияет и образует в нем и его помышления, и его чувственные представления, и его чувственное понятие, и он тогда становится человеком природно просветленным. Опять же, как я говорил, все по-прежнему, но совершенно, совершенно уже иначе. Аминь. Ну, что, будут у кого-то вопросы по теме? Может, из присутствующих по интернету будут вопросы? Да, да, да. Я просто стараюсь употреблять, так сказать, русский термин. Рассудочное – это и есть рациональное.
Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Меня слышно?
Да, да, да. Первое пришествие – это когда человек вообще чувствует вот божественность Священного Писания. Когда он получил представление о том, что вот есть Бог. Что этот Бог – Иисус Христос. И что есть Его заповеди. И что если хочешь обрести вечное благополучие, то нужно жить по этим заповедям. Вот это вот первое пришествие, рождение Господом, младенца. А потом начинается возрастание этого младенца, когда человек начинает бороться со злами, как грехами, против Господа в себе. Побеждает, падает, снова побеждает. Это вот в нем Господь борется с его злами. преодолевая в искушениях его собой эти зла. И завершается все это Господним прославлением. Или же шестым днем творения. Когда Господь в нем прославляясь, сотворяет его собственного частного внутреннего человека духовного или же сына царствия. Но этот сын царствия должен ожидать второго божественного пришествия. То есть он уже живет жизнью доброго. Он уже обретается в представлениях чувственно-природных, которые, вот как это было описываемо, влияет ангельская премудрость. Он уже видит в слове наставление для своей повседневной жизни. Но он должен ждать второго пришествия, то есть явления Господа в силе и славе небесных. Когда его представление чувственно-природное, или же буквальный смысл слова, в нем просветлится совершенно новым разумением. То есть, когда он увидит внутренности слова такими, как они и есть в самих себе.
То есть, это и есть как раз тот мудрец, который...
Да. Вот то, что было описано как последний завершающий этап, когда он, получив наитие от мудрости ангелов даже из небесного неба, вот это в новой церкви называется духовное из небесного просветление. И это завершается в его чувственном, наполняя все мелочи его жизни чувственной. Вот он начинает жить совершенно иначе чувственно, чем жил чувственно до этого. Внутренне, иначе имеется в виду.
Да, понятно, спасибо. А до этого ведь еще есть и другие состояния.
Да.
Есть состояние идолопоклонничества, да?
Да.
Фарисейство, да?
Угу. И это все необходимое состояние. Человек должен пройти через это. Да.
Он прошел уже, получается, все вот эти состояния, и пришло состояние первого пришествия.
Угу. Да.
Спасибо.
Ну что, еще будут у кого-то вопросы? Тогда давайте завершим наше занятие и помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я еще, вообще, наверное, хотел бы дополнить это в отношении того, когда вот первое пришествие. Ведь до первого пришествия есть состояние церквей, там, иудейской, доиудейской и так далее. Это когда человек знает, что есть Бог, но он этого не чувствует внутренне сердцем. Это вот все вот эти, которые бегают, там, говорят «Бог, Бог, Бог», но это у них только на устах, он еще у них не родился в сердце. Вот первое пришествие наступает тогда, когда из простого знания памяти природной это вдруг превращается во внутреннее ощущение «Да, а ведь есть Бог». Не то, что вот Бог тебя покарает, вот Бог говорил, все. А ведь есть Бог. А ведь я такая мерзость. А ведь Он говорит, что я такая мерзость. А я весь во грехах. Вот когда приходит вот это ощущение внутреннего присутствия Божественного и собственной греховности, вот это и есть рождение, первое пришествие Господа в сознание.
Но и с этого момента он начинает уже исправлять свою жизнь именно своими деяниями.
Да, да, да. А не внешне имитировать это исправление. Как много часто совершают люди, пребывающие в чисто внешней религиозности. То есть именно из сердечного покаяния, а не из ожидания возмездия посмертного, из желания выглядеть в обществе там церковником таким затятым. Такие тоже есть. Вот я, мол, там святой. Вы все должны меня уважать, мне поклоняться. Хорошо. Еще раз большой, очень рад был, жалко, что нас было мало. Но посмотрим, какая еще будет запись. Я готовлюсь вот к онлайн-трансляции по этому, ну, причастию. Ну, рад был страшно вас встретить онлайн. Давайте, до свидания. Даст Бог, встретимся через неделю на причастии. До свидания.
Спасибо большое, Александр. А когда будет
причастие? 17 числа, следующее воскресенье.
Все, спасибо большое.
До свидания.